о четырех сыновьях говорила Тора. То есть Тора, о чем говорит? В нескольких местах Тора говорит: «И спросит тебя сын, сын твой». И приводит вопросы, которые сын задает. Четыре вида сыновей. Один умный, на иврите «хахам». Один злодей, здесь переведено «испорченный», но на иврите в оригинале «раша» – «злодей». Один простодушный, там, и один тот, который не знает задавать вопросы. «Я хочу иной идея лишоль». То есть есть у тебя, собственно, Тора говорит три, и одному говорит, ты начни разговаривать с ним. То есть есть четыре вида сыновей, которые задают разные вопросы. Поэтому как бы у каждого человека свой вопрос, своя манера работать с вопросами. Что говорит умный? Какие символы, правила и законы Бог, наш Господь, вам заповедовал? Это 6.20, второзаконие, Дворим 6.20. Он задает такой вопрос. Делать-то чего? А какие символы? В чем символика, какие правила, какие законы, что нас Господь заповедовал. Тогда расскажи ему законы Песоха. Мы ничего не едим в Песах после Пума. То есть сын спрашивает тебя: папа, скажи, пожалуйста, какая символика пасхального седера, каковы у него законы и, как сказать, ну, например, что установлено законом, и какие у него правила, то есть какой распорядок самого седера. И тогда ты отвечаешь ему: сынок, мы ничего не едим после афикумана. Непонятный вопрос, и непонятно, почему на такой вопрос такой ответ. То есть здесь на самом деле говорится, что после того, как мы доели пасхальную жертву, нету десерта. То есть ты должен насытиться пасхальной жертвой так, что выпить чашечку кофе или съесть там пареный тирамису или шоколадного пирожка, еще кусочек на сон грядущий, или выпить сливового компота, тебе не захочется. Например, есть субботнее блюдо чолнт или хамин. Очень плотное блюдо из мяса, фасоли, зерен и картофеля, ну, в разных сочетаниях, очень разных рецептов, которое всю ночь стоит, всю субботнюю ночь стоит в печи или в духовке, и потом подается на стол. Оно очень плотное, очень тяжелое, и поскольку там фасоль, мясо, бобы разные, да, у кого что есть, яйца вареные туда кладут. И после него тяжело на желудке, надо после него, скажем, компотик выпить сливового и чернослива, иначе совсем беда. А пасхальная жертва, она съедается полностью, скажем, да, это, представь себе, если рассчитали на десятерых, вот как сидели апостолы, скажем, их 12 человек, с учителем 13, с учителем опять 12, они ели пасхальную жертву. Пасхального барашка, ну, барашек израильский не сильно тяжелый, но, скажем, 25 килограмм живого веса, живой баранины, в нем есть мясо. И это значит по 2 килограмма баранины, жареной на углях, на человека. Много это. Запивали это вином, 4 бокала вина, допустим, по 80 грамм каждый стакан, 320 грамм вина. Такое меню пасхального седера. Наелись так, что и дальше уже кушать ничего не хочется. А при чем здесь старший? При чем здесь сын, сын умный? Умному сыну надо дать такой полный ответ, чтобы весь его голод насытился. То есть умный сын, он будет голодным. И он будет задавать вопросы, и надо ему дать такой ответ, настолько подробный ответ, чтобы больше он получил полный ответ на этот вопрос. Этот ответ может быть длиной в жизнь. То есть может быть долго будешь ему отвечать. Есть люди, которые принимают какую-то схему, приходя в синагогу или приходя в церковь. Вот они ее берут и с ней дальше идут куда-то, что-то провозглашают, что-то делают. И потом, как бы вдруг, неожиданно для многих выясняется, что схема не работала или не работает, что все не так, или что на какие-то вопросы не могут ответить. Человека остается вопрос, и он пробуксовывает, у него, он думал, а он не насыщается. Тогда он ищет место, где ему ответят на все вопросы. Это, то есть то место, где естественно, это место, где могут насытить твой голод по вопросам. Понятно так справить, да?
Да, где это место? Где могут ответить на все вопросы? Какое-то такое уютное, хорошее, полноценное, где ты, грубо говоря, зубочистка.
Это папе наставление. Папа должен научить.
Это же, получается, на седере происходит, да?
Да, это все на седере происходит.
Образно думаю о том, что это не семья, как бы, а жизненные все вопросы. Ты сказал, вопрос длиной в жизнь.
Да, ну понятно, что это как Агата Жена только пример. Мы сейчас говорим про применение Агаты в жизнь. И ребенок, пока он еще ребенок, у него один уровень насыщения. То есть, когда ты был 7 лет, ты задавал вопрос, ты сказал, ну, все понятно. Вот. Когда мне было, как мой раввин говорил, я уже не такой молод, чтобы так много знать, не такой молодой, чтобы так много знать. То есть, когда мне было 7 лет, мне казалось, что я понимаю, как работает мозг. Я прочитал большую такую книжку, как работает мозг. И мне показалось, что я знаю, как он работает. Потом вдруг понял, что не знаю. Но вот это, и вот это ощущение, что не знаю, оно меня гонит узнавать.
И чем ты старше становишься, тем ты больше понимаешь, что не знаешь.
Да. Да, тем меньше знаешь. Да. Хотя вроде книжек больше прочитал. И всего. То есть, пока хочется десерта, значит, ты еще не получил ответа на все свои вопросы. Самая тяжелая категория для учителей, наверное, и для пасторов тоже, это вот эти задающие вопросы. Потому что им надо досконально ответить. Не говорят так, верь, потому что так, потому что верь.
Я думаю, должен быть папа, чтобы ответить.
Только хотел сказать, это же атмосфера семьи. Тут нету такого, что кто-то кого-то достал, там надоел кому-то.
Я как-то ехал с папой в автобусе. Ехал далеко довольно-таки. Ну, где-то там на 40 надо было ехать в автобусе. По израильским меркам, по Иерусалиму, далеко. И разговаривали мы с ним. Частично такой смеси еврейца, сидишь. Разговаривали. И какой-то мужик выходил из автобуса и сказал моему папе, ну, ты, мужик, даешь. Я, говорит, не сразу начал читать. 33 вопроса он тебе задал разных. На все вопросы ты ему как-то отвечал.
Терпеливый у тебя папа.
Да. Я ловил себя на мысли, что вот я читаю книгу какую-то, я поднимаю глаза и снова опускаю книгу. То есть я ищу, где папа, чтобы у него спросить. То есть какие-то вопросы. Я привык, что я спрошу папы, и папа сразу мне ответит. Кто такой Фома Аквинский, кто такой Томмазо Кампанелло, когда отменили крепостное право и как звали бабушку Розы Люксембург, ну, к примеру. То есть он отвечал. Вот. И с этого как бы как не было, знаешь, как... Я не знаю, потом, если не будешь спрашивать, откуда знаешь, как в анекдоте. Он действительно отвечал. И, ну, сейчас, с высоты своих лет, я понимаю, что некоторые вопросы... Он отвечал, ну, как бы сказать, не очень грамотно. Вот. Не читал он последних научных разработок в данных областях. Но отвечал грамотно на вопросы и богословские. И он как-то говорил о мироздании, да, что вот как бы есть там сила гравитации, есть какие-то постоянные планка и так далее. И если мы... говорю, а почему так, а не иначе? Да? Почему, почему все устроено так, а не иначе? И может ли быть, как бы, сетчатка глаза как-то по-другому устроена и так далее? Мы говорим, Бог захотел так, а захотел бы, сделал бы по-другому. И как бы вопрос Тора, который предшествовал сотворению мира. Есть ли законы, по которым мир будет сотворен, которые уже предшествовали существованию мира? И поэтому он говорит, законы надо понимать, а не просто говорить, так Бог захотел, так и сделал. То есть, почему так? Потому что воля Божия такова. От этого была открытость к науке, к чужим взглядам, к, то есть, к какой-то, ну, что-то, что другие не читали, там где-то, ну, почти Бог, светскую литературу взять или еще что-то, то дома спокойно читалось и рассуждалось и так далее.
Я думаю, современный отец, ну, особенно человек, который имеет опыт хождения, ну, в обычные религиозные собрания, но он часто некомпетентен, когда он возвращается к корням и начинает проводить пасхальный седер. И вот именно он может пытаться закрыть просто рот сыну, я не знаю, просто прими верой. Но я чувствую, конечно, да, что вот мы сидим, когда за пасхальным столом, да, что сегодня все равно я отвечаю своему сыну на вопросы о своей семье. То есть есть такое, есть вот эта вот беседа, она не только на седере идет, естественно, а вообще просто. Но вот то, как ты описываешь своего отца, Алекс, это восхищает просто. Это то, что меня волнует в последнее время. То есть не бояться задать себе вопрос, а почему я верю в то, во что я верю. Почему? Ну, то есть вот, вот этот вопрос «почему» на самом деле он же родителей достает многих. Родители устают от своего ребенка, поэтому покупают ему книжку «Почемучка», она читает. Вот. У нас традиция говорит, что отец должен своего сына все-таки.
Вот, расскажи своему сыну. Сын спросит, ты ему расскажи. Я встречал детей, которые, знаешь, в одной семье с ума увидел магнитофон, потому что попытался в этот, в кассетный отсек книжку засунуть, чтобы, ну, чтобы магнитофон ему почитал. Вот. Потому что, ну, как бы, нет ответа у родителей.
Я думаю, сам процесс отвечания, вот как ты, ну, ответов, извиняюсь, на вопросы, это уже как бы будто пример к подражанию и закон ведения семьи отцом к ребенку, да? Это тут уже описано то, что, вот, как ты сказал, ты помнишь о своем папе, хотя он некомпетент, не в этом вопрос, компетентен там был в ответах или нет, но факт в том, что ты от него научился вот этому, да? То есть мы сейчас об этом говорим, именно это поднято, что отец должен иметь это терпение и, как это называется, близость, быть готовым быть рядом, да. Вот, наверное, как-то так.
Да. Ну, сейчас есть всякие... Я тебе что, гугли, что ли, чтобы все знать? Да? Ну, вот такой вот. Ну, или как, ну, родители... Родители хотят сидеть, смотреть телевизор, чтобы ребенок ему не мешал. Часто. А ребенка вопросы. Даже на пасхальном седере. Как происходит? Я приготовил столько красивых рассказов, а у сына какие-то вопросы. Это совсем вопросы. Ты послушай мои красивые рассказы.
Помню, мы Карлсона проходили, когда и там была такая фраза, что я самый лучший специалист, когда Карлсон говорит почему-то. И вот мне понравилась эта фраза, когда дети говорят, папа, можешь со мной там, скажем, обложки книг завернуть, да? Ну, там, может, в чем-то не очень-то и лучше, и все, и ты говоришь им, да, конечно, могу, я самый лучший специалист по обвертке книжек. И раз, и позитив, и отношения, все строится, и есть и беседа вместе, и это запоминается потом детям. Они, бывают такие вещи рассказывают, которые я даже не помню. Они говорят, а помнишь, ты вот так вот сделал. И рождается этот герой, герой того, что он смог держать на руках нуждающегося ребенка, или когда вопросы есть, или когда какая-то сложность была. Так что я думаю, вот этот процесс очень важный, чтобы мы были самыми лучшими специалистами для своих детей, даже если мы прекрасно знаем, что мы в этом некомпетентны.
Мне кажется, компетентность здесь, Леш, даже не в том дело идет, что ну, отец подчас не прочитал в жизни много книжек, не посмотрел много там статей в интернете, в Гугле, да, каких-то. Дело в том, что мы знаем, что есть не просто головное знание как-то, а знание жизни, да, которое, ну, жизнь со Всевышним, в конце концов, тоже, и об этом мы говорим, и все равно отец способен ответить, пусть на каком-то уровне, но он способен ответить. И опять же, если ты хочешь расти, все в твоих руках, да?
Ну да. Ну, еще как бы действительно было такое, что и книги мне папа тоже покупал. То есть если он видел, что я задаюсь какими-то вопросами в какой-то теме, меня интересует какая-то тема, он покупал мне книгу какую-то на эту тему, ну, какую считал нужной. Снова, может быть, возвращаясь, как бы, в прошлые годы, я бы, может, себе другую купил. Но как он понимал, как вот он в силу своего образования отвечал, да, то есть, то я понимаю, что он очень обширного кругозора был и невероятного терпения человек. Ну, своего терпения-то. Я вижу, как дети, которым отвечают на вопросы, как они жаждут, как у них появляется новый вопрос. И насколько это меняет ребенка, когда ему раньше вообще как бы на все вопросы говорили «заткнись», и вдруг ему отвечают, и как у него светлеют глаза, сколько у него вываливается из него незаданных вопросов, и как он хочет получать новое знание. Это же крутейшее.
Еще очень важно, что здесь именно устанавливается связь с семьей у ребенка и связь со всей традицией. Это значит, ну, крепкая сила, крепкие связи внутри народа.
Да.
То есть это очень важно. Почему? Потому что я знаю, когда ребенок не получает ответа у своих родителей, он идет, спрашивает во двор. Ну, во дворе ответят ему, ответят. Ну, потом будет, ну, придется переотвечать гораздо позже, и это уже трагичнее опыт.
Вот тут второй приходит, да? Раша, или как здесь переведено, испорченный. В оригинале все-таки злодей. Раша, что он говорит? Что за служба у вас такая? То есть что это у вас за такое служение? У вас, а не у него. Исключая себя из общины, он все отрицает. Ну, Библия – это просто книга, написанная людьми. Иерусалим, ну, Франкфурт в разы красивее, а Варшава – о, вы не видели Варшаву или Будапешт. Так Иерусалим – так себе серый городок, где-то в степи, страна Израиля – пустыня да песок, вся ваша вера, какие-то взяли какие-то шишки, машут ими, какие-то шалаши строят люди. 21 век на дворе, а вы думаете, что Богу важно, что вы едите. Неужели вы действительно думаете, что Богу важно, что ты ешь? Наверное, каждый слышал какие-нибудь похожие вещи. Да, вот это как бы злодей, который говорит, да ну, да ну, все это, что вы держите за эту традицию? Что это такое? Зачем это надо? Надоел бабушке борщ, я хочу суп топьян из ресторана.
Я не помню, где-то перевод, по-моему, был, вот это «А ты прерви его зубоскальство» ответом, и там было сказано «сокруши ему зубы», что-то такое. Возможен такой перевод?
Да, так, скорее всего, так можно перевести, да.
Угу.
Он то кусается, это... он тебя покусывает, говорит, а ты пережиток старины, ты вообще древность, да? Чё вы, вот вы реально, что ли, да, думаете, как бы, что там вот этот хамец убирать, реально что-то там делаете, ну, то есть вот там. Вот это, что мы собрались здесь, это просто семейная вечеринка, ну, так и скажите, семья собралась, да, мило, но ну, какой это следует, какой выход из Египта? Куда вы? Ну, сказки рассказываете, сказки там, сами в Египет ездите каждое лето отдыхать там на Красном море. То есть ну, там человек, который говорит, давайте назовем вещи своими именами. Это фигня. На самом деле, вот, мы просто собрались, у нас семейная посиделка.
И нет в этом ничего духовного, да?
Нет в этом ничего духовного, да. Это как это наши традиции. Кто-то там напился, поет «Катюшу», кто-то шумел «Камыш», а у нас поет «Дай да ейну». Ну, типа, ну и что?
Помню, как-то случайно нарвался на такое видео, где одна женщина готовила, стояла и говорит, что это в Ютубе где-то было. И она говорит, что сегодня придут дети, говорит, сегодня шаббат. И она из Израиля, говорит, мы тут празднуем шаббат всегда, и приходят дети. И чтобы были вот эти народные праздники, как бы, или семейные праздники, евреи придумали шаббат. Но это была светская женщина, и я послушал это все, и меня аж передернуло. То есть вот как вы говорите, семейный праздник просто, да? Нету в нем никакой отрады и святости.
Так это, видимо, и есть пример, вот, да, испорченный, ну, как вот сын наглец, сын испорченный, вот так вот дочь, которая просто считает, это просто часть культуры, и все.
И ну, она хотя бы уважает эту культуру. Это, ну, как бы вот, вот как говорят евреи про язычников, они уже давно не идолопоклонники, просто мегага ватаем бейдеем. Традиции отцов их в руке их. То есть у них культура такая. То есть вот эти вот, ну, я тебе скажу так, скажем, большинство россиян, которые пекло блины на масленицу, они же не поклоняются роду, там, Богу Солнца, как там его зовут-то, я забыл, Бог Солнца, Ярила, да, Ярила, кажется. Вот. Они же не Ярили его пекут.
Ну, так они вот эту бабу сжигают на масленицу, то есть мало кто задумывается. Да, я думаю, единицы вообще, что это вот языческое... там вот поклонение, что они реально поклоняются. Ну, просто сжигают эту бабу, вот, и все.
Или в Советской России был там в пионерлагерях праздник Нептуна. Понятно, что не, ну, как бы, Нептуна, вот там никто не чествовал.
Ну, так а вот этот испорченный, он, получается, даже саму культуру не уважает. И что у него вот за зубоскальство такое?
Ну, можно же просто собраться, как все нормальные люди, кино посмотреть, театр смотреть. Зачем вот это вот, вот этот вот вечный массовые тефтельки, кнедлах в курином супе? Надоело, давайте, ну как бы, то есть, зачем?
Ну да, но там же еще получается, я помню, как вот собираемся, и ну, с непривычки вот прежние годы, сидишь за столом, голодный, хочется кушать, а здесь надо году еще прочитать до этого, то есть прежде чем дойти до самого пира. Вот так вот. И я вот представляю себя на месте вот этого испорченного сына, он сидит не в теме. Ну то есть вообще, ну вот иногда гости приходили, просто люди не понимают, а что вот это вот, вот занудняти на какое-то чтение. Вот, ну, здесь, конечно, вообще испорченный сын. Алекс, а вот вопрос. Написано здесь, мы видим, да, он говорит, что это за служба у вас такая? А чем он тогда от умника отличается? Умник тоже говорит, вам заповедал Господь. Почему вот это вот? Или этому не придавать значения?
А вот смотри, тогда? Вам заповедовал, и вы можете мне передать. Тогда это вы можете мне заповедовать. Понимаешь? Ага. То есть, ага. Что вы храните, в чем это сокровищница знаний, которые вам передали? Да? То есть, как тебя бабушка, мама, как бабушка тебя учила пирожки, тесто из капусты делать, допустим? Ага. Вот, ага. Научи и меня тоже. То есть, это же наши семейные пирожки, правильно? А если человек говорит, что вы тут со своими пирожками, я пойду пиццу куплю, ну, вот, то есть, и тот и другой говорит вам, но тот говорит вам, поделитесь. А этот говорит, что это за, то есть, что за какие-то пирожки у вас, какая-то маца. Какой выход из Египта? Вы посчитаете математикой, займитесь, да? Сейчас же говорят, это все мифология.
Ну, наверное, такой в кавычках взрослый человек, который говорит, ну, господа, ну я вас умоляю, вы же взрослые вот, люди, до сих да? пор тут чем трясете, тут что-то ходите. А еще мне интересно слово «испорченный», да, все-таки по-русски, да, это то, что было не испорчено, а оно испортилось. То есть он был, сидел вместе, ел, и так и не увидел, да? Как да. бы присутствовал, но так и не разглядел. Такой вот какой-то попортился, не дошел.
Да.
Не захотел, я бы сказал.
Да, то есть это все ваше. И я пошел дальше. Вот в открытый мир, где... принимают гомосексуалистов такими, как она есть, где можно как бы книги любые читать, ну и так далее. Иногда, конечно, ну как бы ортодоксальный мир в своей радикальных гранях своих такой, что оттуда хочется сбежать. Но он бежит от всего. То есть он вообще бежит от служения. Потому что нет традиции. Если как бы умный говорит, вам заповедовал Бог, то здесь что это за работа у вас такая? Бога-то тут нету, да? Чего вы взяли себе? А? Чего себе он выдумывает?
Алекс, так а он сам себя считает частью народа или нет? Потому что смотри, в ответом ему, да, надо сказать, ради этого служения Бог все делал для меня. Ну, типа, для меня, не для тебя. То есть, как бы, это холодный душ для него,
да,
что его выкидывают из народа.
Да.
Такой шок, да? Ну да, вот мы такие, ну... Вот.
Да, для нас, да, для мы. Да, это наш. Да, это наш.
Ну, а ты уже, мол, решай, да? Ну, если да. Это не так, ну, будешь проходить мимо, проходи мимо.
Да. Мы такие, мы так лечимся. И нас вот таких вот Господь спасает. А ты, определяйся, мужик.
А это можешь сказать, вот как один вот известный нам человек сказал на одной встрече, что, ну, шаббат вам не нужен? Ну, не вам, значит, писался. Не вам эта заповедь давалась.
Ну,
то
да.
Есть это мое. Мое, семейное. Ну, значит, не для тебя. Забудь, это не для тебя.
Ну, да. Да. То есть, ну, ему как бы почувствовал себя здесь лишним. Но цель-то его привлечь все-таки, потому что он сын. Он же сын. Да, и мы хотим, чтобы он с нами был, но мы говорим, в таком состоянии ты бы и не вышел. То есть он что не упомянул? Да, мы здесь у умного читали, умный говорит, Бог, наш Господь вам заповедовал. А здесь злодей, он же не говорит про Бога, ты ему отвечаешь про Бога. Что вот, это инструментарий нашей связи с Богом. Вот мы так связываемся со Всевышним. А если ты был бы там, то ты бы не поднялся на этот пароход и остался бы в Египте таким Робинзоном Крузо. То есть ты бы просто не вошел бы в Божий ковчег, в народ Израиля, который выходит, и так далее.
То есть вот испорченный, он даже не видит своей испорченности, он не хочет. То есть если умный, получается, согласно вот этому объяснению, он хочет, что это за заповеди, которые вам заповедовал Господь, я хочу научиться также пирожки, да, печь.
Я хочу их максимально лучше исполнять.
Да. То есть вот он хочет научиться, он хочет принять вот это. То Раша, он не понимает этого, ему это не надо. Ну,
да.
Ну поэтому... То есть невозможно, скажем так, насильно мил не будешь, и вот верующим сделать невозможно. Да. Верующим можно стать только, да? Это твой выбор.
Да, и поэтому им говорят, ради этого служения, то есть это та самая работа, для которой Всевышний нас спас. То есть мы говорили в прошлый раз, да, ну это Тора. Моше говорит фараону, отпусти мой народ, и будут служить мне в пустыне. То есть Всевышний хочет, чтобы его народ отпустили, для того, чтобы народ его служил. А если ты не хочешь служить, то и сидел бы ты в Египте.
Угу. Ты выходишь не просто так, да? То есть не для того, чтобы сказать... Аллилуйя, я спасен.
Да.
Ты спасен.
А кому ты такой спасенный нужен?
Тут интересная мысль. Будь он там, он не был бы спасен. То есть это такой человек, вот выходит народ, а он стоит с мороженым, смотрит и говорит, собрались куда? Вот таю, да? Пошли куда-то. Просто я думаю, вот ты сейчас сказал, это весь разговор для того, чтобы его привлечь. То есть он должен знать о том, что, знаешь, был бы ты там, да, как-то вот не совпало бы у тебя с этим всем, с твоим мнением, вот, и с тем, что у Бога замысел, а у тебя, грубо говоря, мнение, да, вот сейчас хорошее такое слово, все говорят, вот я думаю, я считаю. Вот он со своим вот этим бы мороженым и наблюданием со стороны тогда бы там не спасся. Только не понимаю, вот как привлечь.
Была история, вот мне рассказывал Хаим Граб, раввин, который был, ну, в Терезинштадте был раввином. То есть старенький дедушка, я уже стал стареньким, с номером на руке, вот со всем этим. И он мне рассказывал, как они уезжали из Германии, и немецкие евреи, а уже стоял на дворе 34-35-й. То есть у них Кристалнахт, и все это состоялось. Да? И И он говорит, люди смотрели, что вы из Лейпцига поехали в Палестину, вот же придурки, да, ну как бы, там пыль, песок, тут давно, вот, смотрите, какие здесь синагоги, какое процветание в Германии. В Германии, ну, до 30-х, до прихода Гитлера к власти, евреи действительно жили процветающе, да? Вы куда ломанулись? Вы чего? 2000 лет не было, да? Они же после Моше Мендельсона реформисты решили убрать молитву о Иерусалиме из сидура, из молитвенника. Потому что, ну, мы говорим, переселились в Иерусалим, а мы живем в Берлине, чем дураки, что ли, в Иерусалим ходить? Да, то есть, ну как, Берлин-то круче.
В Берлине дворец, а в Иерусалиме ничего, да?
Да. В Берлине я был преподавателем музыки, в Берлине я настройщик роялей, банкир и так далее. То есть, ну, а приезжаю я в страну Израиля, и там что? И поэтому многие не ехали, многие говорили, немцы, они интеллигентный народ. Вы что? Вы куда едете? Да, ну там и поляки, мы же в Польше живем все время. Что наши соседи нам что-то делают? Да, там нет, конечно нет.
Иногда ощущение такое возникает, когда, ну, я сам себя, так сказать, зову к вот этим духовным, ну, пусть это пафосно не прозвучит, свершением каким-то, совершенствованием. И я сейчас думаю, вот интересно, когда, ну, меня слышат люди, слушают люди, я думаю, вот я говорю о том, что исправление, улучшение, высвобождение света внутри, вот, и думаю, а человеку может быть просто достаточно там, ну, супа, макарон и так далее, и, ну, и больше ничего не надо. Я думаю, а вот, ну, действительно ли, ну, может, ты вот такой один, не то что один, вот вас мало, нас мало, да, таких. То есть кому-то макарон хватает вполне в тюрьме.
Кому-то надо кто-то молиться о том, чтобы покушать.
Ну да, но дело в том, что покушать-то Всевышний все равно он даст. А, ну, есть же что-то дальше, кроме покушать, кроме здоровья, кроме, ну, знаешь, как устаканивания вот этого мира. Ну, все же это не цель, не, ну, не конечная цель, это же средство в конечном итоге, да, для достижения большего. А здесь вот мы стремимся к какому-то комфорту, то есть главное, чтобы никто не болел. Вопрос зачем? Ну, ну не будем болеть, дальше что? Вот. Главное, чтобы в холодильнике все было. Ну, будет в холодильнике, а дальше что?
Вот, куда ты такой идешь? Да? Сытый, здоровый, благословенный. Надо же, чтобы все это были инструменты служения. Ну, вот как тебе сказать, Миша, вот тебе миллиард долларов, там, скажем, ну, миллиарда тебе хватит на всю оставшуюся жизнь, да, даже сильно транжирить. Да? Но только ты не читай, пожалуйста, больше ничего.
Нет, не надо.
Читай, не смотри телевизор. И не, как бы, не занимайся самообразованием. А зачем тебе что-то читать, если у тебя и так вот деньги есть?
Потому что расти хочется. Потому что, ну, ну, деньги они не решают. Потому что я помню, Алекс, себя много лет назад, когда один мой знакомый, я еще тогда был, ну, в церкви, он сказал, мы говорили о эмиграции, он говорит, ну чего ты хочешь? А мы бедно очень жили тогда. Я говорю, я хочу, чтобы открыл холодильник, и там колбаса была. И вот пришло такое время, когда я открывал холодильник, я кашрут тогда не соблюдал еще, была колбаса, был сок в холодильнике. И я вдруг понимаю, и это все. И я понял, что нет, я не хочу вот такого, вот просто колбаса, а что дальше? Ну, то есть вот нужды покрыты, а дальше-то? То есть ты хочешь исправления души, ты хочешь, ну, чтобы вот этот вот в моей душе осадок зла, да, и пепла серого зла, вот чтобы этого не было, чтобы это уходило из тебя, чтобы ты становился лучше и свет распространял, а ты понимаешь, что что-то внутри тебя не дает этому свету, у тебя какие-то мысли нехорошие, у тебя какая-то, ну, злость, злоба, раздражительность и так далее. И ты думаешь, а как, чтобы вот этого стало меньше, а света стало больше? И вот это, ну, ну для меня это и интереснее одновременно. И вот это я вижу, ну, ну человек к этому призван. Все-таки, да. Чтобы себе Бога. То есть, как ты говоришь, стать Бога-человеком.
Ну да. Вот у нас в Израиле была семейная пара, которая выиграла что-то 5 миллионов долларов в лотерею. Ну, какая-то такая сумма, достаточно ощутимая. И они давали интервью на радио военном, радио армии обороны. И его этот ведущий спросил, что вы теперь собираетесь делать? Вот я теперь записался в университет на курсы французского языка и литературы. Она спрашивает, зачем тебе? Как бы этим же как бы не заработаешь много. Я хочу просто всю жизнь хотел вот французский язык изучить и литературу французскую знать. А теперь у меня есть возможность, как бы, ну, есть время свободное, могу вот этим заняться. И вот он, она как бы искренне не понимала, зачем ему, а он искренне не понимал, почему она этого не понимает.
У меня опыт был, когда, ну вот, Алекс, помнишь, я тебе даже задал вопрос после выздоровления. Я говорю, Алекс, так а зачем я живу? И ты мне говоришь, ну давай искать смысл жизни вместе. То есть ты не дал мне ответ, ты живешь для этого, для этого, для этого. И я помню, что меня вот это вот томило, и я вот набрасывался на людей вот из общины с этими вопросами. А зачем, для чего? И я понимаю, что я пугал даже этим вопросом людей. Потому что, как зачем? Ну, у тебя семья, у тебя ребенок, у тебя там все равно смысл уже какой-то есть. Я говорю, больше, вот так вот. И ты стремишься, и вот ты о человеке там рассказываешь историю, да? Но действительно, 5 миллионов долларов — это средство, человек будет развиваться. Ну вот хочет он в французском языке развиваться, в древней французской литературе. Ну, здорово, здорово, будет в этом.
Да, ты же можешь там банально пропить, прогулять, проесть. Да, то есть там...
Угу. Ну да, как я на Вачу еду...
Плачу.
Возвращаюсь. Да, Ахача, да.
Да. Вот. Но здесь вот вопрос, что делает Раша, это называется обесценивание. То есть он берет наши ценности, нашу традицию и обесценивает ее.
Ну и поэтому мы и должны сокрушить ему зубы. Почему? Потому что если не противостать этому, то вот это зерно зла, оно и в моей душе появится.
Да.
В душе.
Ты действительно подумаешь, что твоя традиция — это просто традиция?
Мне раньше вот не нравилось, что в моей жизни были люди, которые говорили, да зачем тебе этот Рамхаль, это вообще обман, это обольщение, там, зачем тебе это еврейство нужно, вот, как еврей без еврейства, это первое, да, вот. А второе, я говорю, вот меня раньше, очень огорчали, раздражали даже эти люди, а потом я видел, что, а я искал ответ для себя, а зачем мне Рамхаль? И я находил его. И вот эти люди, по Ницше получается. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. И вот так вот я думаю, да здорово, здорово, что вот есть этот Раша в нашей жизни. Почему? Потому что ты для себя отвечаешь на вопрос, а зачем мне это? И ты обретаешь вот этот самый смысл, то есть ты их актуализируешь для себя, смыслы в своей жизни.
Да, от чего-то ты действительно, может, и откажешься. То есть, посмотришь, да. А оно мне надо, да?
Да.
То есть вот
да.
Я тебе скажу, жили себе люди при советской власти. Да, и у них там было каждый шаг со себя и по Ильичу, я себя перед Лениным чистил, год 870-й я прославляю и пою. Ну, то есть полно всего. И вдруг пришел кто-то и сказал, ваш Ленин, он, извините, троеточек, я даже не знаю, как это слово сказать, да? Оказывается, наш отец, не отцом. Вот. То есть кто-то же пришел и сказал, да, а так можно было в этих ценностях жить.
Это помогает перетряхнуть просто. То есть ты перетряхиваешь вещи, и вот это печально, когда люди умирают, и потом дети начинают выносить просто из дома своих родителей, да, вот какие-то там обрезы на платье хранились, еще что-то, а это уже, уже никак, такое уже не наденешь, такое уже не пошьешь, какие-то вот, там старую посуду вот хранили, еще что-то, это уже пропахло, и нафталином пропахло, и все это, думаешь, а зачем все это?
И было же ещё такое, что человек брал какое-то платье и говорила женщина, вот на какой-нибудь праздник я его надену. Она не доживала до такого суперпраздника. Сервизы всякие, платья. Ну, там черт, ты, наверное, знаешь прекрасно, да? А вот этот сервиз на великий праздник. Разбить у него какую-то чашечку, не дай бог. Это платье, я его на свадьбу правнучки только надену. Вот. А потом не доживали, этим платьем протирали окна, понимаешь? Потому что оно уже никуда. Вот. Так тоже можно держаться за какие-то ценности долго и даже не пользоваться ими. Поэтому иногда хорошо прийти и, как сказать, очистить твой дом от мусора. Вот, ну, как бы мы перед Песохом занимаемся тем, что хамец удаляем. Но что говорит злодей? Он говорит, все хамец. Все равно, что вы, еврейский народ, он как обычный народ. Вот, вот у немцев есть своя традиция. Вот, например, с таким же успехом можно яйца на Песох красить, он как русские, да? Или вон там, как в Эстонии, тренировки сосиски делать. Это что, классно? Ну.
Да, и кролика ждать пасхального, да?
Как в Америке. Да. А что вы празднуете весенний праздник и без пива? Ну, что, да, вот.
А ты знаешь, вот сейчас мы рассуждаем, мне очень интересно. Получается, что в какой-то степени вот этот испорченный сын — это как лакмусовая бумажка, которая позволяет мне действительно проверить мои ценности. Ну так здорово, слава Богу, значит, за такого сына,
да.
Что должен быть. То есть вот всему свое место. Как, помнишь, в Суккот мы соединяем в Лулаве все виды растений, да, и вот ну, есть традиция, которая...
Да, наша... должен быть, да.
Да, то есть ну, должен быть и тот, который вообще не, от слова совсем никакой. Вот. Но он должен тоже быть.
Да. Да, ну, конечно, лучше не месяц надо задеть.
Ну да, храни Господь, но вот так вот порассуждать и... Просто вот сын злодея нет, но я просто помню, что люди-то на пасхальный седер, вот если ты приглашаешь, устраиваешь у себя, приходят разные. И приходит такой, который вот, ну, с эхидцей сидит, вот за этим всем наблюдает и подкалывает тебя.
Ну да. В следующий раз простодушный. Там. Там говорит Мазе, что это? То есть он вообще не понимает, что здесь происходит. А бывает, когда человек сталкивается с какой-то ситуацией, и он не может решить. Вот мне говорит человек... Алекс, ты когда делаешь уроки, ты столько разных комментариев приводишь. Ты скажи мне один правильный. То есть есть человек, которого многообразие выбора парализует.
Я смеюсь, да, над этим. Покажи мне правильный. Ну, здорово было бы. Нет, не здорово. Это печально было бы в жизни, если бы были конечные ответы на бесконечные вопросы.
Но ты же приходишь, вот, например, как бы в еврейских кругах не так. В церкви перед тем, как ты открыл Новый Завет, ты уже знаешь, что в нем как прочитать. То есть туда вложено, выстроено определенное понимание определенных стихов.
Конечно.
Вот. Иначе ты становишься простаком, который тмазы, а что это вообще? Да, то есть ты не можешь решить. Есть люди, которые спрашивают его, скажи, пожалуйста, какую машину покупать? Он тебе скажет, только не французскую, французские машины – такая беда. Или наоборот скажет, французские машины – классно, 10 лет уже езжу на французских машинах. Есть люди, которые знают, а есть люди, которые говорят, один проповедник одно говорит, другой проповедник другое говорит. Вот и как бы люди прислать мне и там какой-то ролик, говорит, Алекс, что ты по этому поводу думаешь? И, ну... Там, что-то такое, иногда дичь какая-то, иногда что-то такое интересное. Но самое интересное, что когда ты им скажешь, что Алекс по этому поводу думает, они пойдут к Мише спросить, а что Миша по этому поводу думает? Потом к Васе, что Вася по этому поводу думает? И так далее. И вот это вот неумение решиться, неумение определиться, соблюдать шаббат или не соблюдать шаббат, соблюдать кашрут или не соблюдать кашрут, есть Бог или нет Бога, Может, мужчине надо мусульманином быть. Вот эта вот растерянность такая, когда ты вообще не понимаешь, что, чего, где, как, что, почему я здесь, а что, а почему, а зачем оно все? Какой Бог, подожди. Какое спасение, какое что?
Ну вот это простодушно тогда получается. Это вот он такой, своего рода как размазня, что сказали, что и делает, или не совсем?
Он...
Кто такой? Или он просто открыт для мира, то есть я готов принять.
Ты представь себе, что это человек, который, ну скажем, вот он работает, работа ему не нравится. Вот сейчас уйти с работы будет плохо. Оставаться на работе тоже плохо. Вот это нынешний мемля.
Угу. Нерешительный человек. Просто интересно, что вот в этом фрагменте написано: «Ты скажи ему, сильной рукой Бог нас вывел из Египта, из дома рабства». То есть вот здесь, согласись, вот ощущается как ну, принудительность насилия. Сильной рукой вытащил.
То есть как по сути? Его надо взять за руку и вытащить. Да?
Ага.
То есть есть, как сказать, девушки, которые можно взять за руку и потащить под венец. Не делая предложения, ничего. Просто как бы, потому что сделаешь предложение, она будет над ним вечность думать, да? А я просто надо взять за руку и потащить. Есть такое, да? Есть человек, который, вот он будет ходить на эту работу, и начальник будет ему звонить в 9 вечера, и будет заставлять его на сверхурочные, но он будет, а стоит ли из этой мелочи уходить, а я уйду, а будет так, а стоит ли так? Ну, в общем, он постоянно думает, а стоит постоянно со всеми советуется, жениться мне на мамке, не жениться мне, еще что-то, переезжать ли мне в Ришон-ЛеЦион, не переезжать, и так вечность.
Вспомнил случай, мне нужна была машина, и мне позвонил мой механик и говорит, у меня есть машина, она тебе нужна. То есть он решил, что она мне нужна. Я поехал, посмотрел, но ну, я все равно не разбираюсь сильно, но я ее купил и не мог нарадоваться годами. Вот как-то бывает такое. Или вот мы с ребятами советуемся иногда со своими знакомыми, там покупаешь какие-то интеллигентные розетки для своего дома там, через Wi-Fi, которые управляются. И бывают просто вопросы тем, кто тебе доверяет, говорит, оно мне надо? Ну, вот это серьезный вопрос, это не просто, чтобы отделаться тебя. А оно мне надо? Ты говоришь, ну да, у тебя есть освещение во дворе, да, значит, оно тебе надо. Вот мне напоминает вопрос, а что это? А оно мне надо? Ты говоришь, да, оно тебе надо. Смотри, вот я тебе сейчас объясню. Вот он всесильный вывел рукой нас из Египта, оно тебе надо. Смотри да. внимательнее.
Да, то есть все время говорит, хватит тебе быть в Египте, все. Идешь, и сказал. Сказал, кто не пойдет, того накажем. Кто не все, того накажем. А вот тебе приносят мультиварку, например, и говорят, Алекс, купи мультиварку. И рассказывают, что вот она мультиварит, вот она там у нее столько программ и все такое прочее. И ты думаешь, а это будет полисборник у меня еще дома? Просто нажму на кнопочки и все? Или это у меня будет тут? Ну, тебе не надо это. Тебе пробовал, не надо, не нужна тебе. Вот. Примерно надо, да. Чтобы кто-то сказал, да, вот так, это надо, да.
Да, но дело в том, что мультиварку тебе часто ну, приносит человек, который Алекса не знает, и который...
Ему надо продать мультиварку.
Ему просто продать надо, а здесь-то папа сидит, вот. И папе задает вопрос, что это. И папа, ну он, папа плохого не посоветует.
Вот, поэтому папа скажет, короче, прыгай, сынок, сейчас как это, не время, сейчас после поговорим, сейчас прыгай. То есть... Потом поймешь, что правильно.
Алекс, а вот я сейчас смотрю на вот это умный, испорченный, простодушный. Ну, там дальше будет еще, кто не умеет задавать вопросы. А можно так сказать, что это четыре сына, это в моей душе. В душе каждого из нас. То есть ты знаешь, ну, в определенные периоды жизни, вот мы же правда как Раша, да? Ну и что это? Так вот скептически сидим. Иногда мы, а научите нас, да? А иногда, а что мне делать?
Вот. А что это так? У меня сломался холодильник. В Израиле дело было, да? Я пошел в магазин, деньги у меня были. То есть на любой холодильник были деньги, которые там. И вот я смотрел на эти холодильники и думал, вот пришел бы папа или какой-то другой взрослый, и сказал мне, бери вот этот. Но я бы его купил. А так ты смотришь, они все как бы холодят. Да, там я. Вот там мне человек говорит. И вот, например, мне говорит продавец, говорит мне, вот этот холодильник, вот Bosch, он у тебя, возьмешь его, он 20 лет тебе прослужит. Я думаю, о, классно. Дочка говорит, папа, зачем тебе 20 лет холодильник? Ты знаешь, что будет через 20 лет? Зачем тебе? Ну, то есть, когда-то был хороший показатель, да, ты берешь холодильник, он у тебя 20 лет, вот там, даже у стариков еще есть эти российские холодильники, делают с этой, с открывающейся такой ручкой, вот, и, которая ночью будет весь квартал, когда включается. Вот. Но ты иногда знаешь, думаешь, вот, а что действительно делать? Вот как мы сейчас, скажем, стоит задача перед человеком уезжать из России или не уезжать. Есть за, есть против, да. И поискать, что кто-то... Хорошо бы, чтобы кто-то взял и дернул и сказал там, либо сиди на месте, либо прыгай срочно в вертолет полететь.
Хотелось всегда стать взрослым. А как было просто, когда, ну, заболевал в детстве, мама какую-то таблетку дает, и ты даже не думаешь, что за таблетка. Это мама дала, она поможет. А сейчас просто ты знаешь, что а вот у этой таблетки такие побочки, а у этой такие. И вот ты уже, ты должен решать просто. Ты сам на себя берешь ответственность. Да? И тем более, если ты эту таблетку даешь кому-то. Да? И получается, что мы взрослыми становимся, да, но где-то вот хочется вот этого взрослого иметь. И, ну, вот отец у меня умер много лет назад. Вот, и я понимаю, что мне не хватает отца. То есть вот хочется, чтобы вот отец что-то там, ну, подсказал, что-то сказал. Вот, и вот поэтому я вот думаю так, ну да, простодушно где-то, а ведь есть это такое, что а хочется, чтобы кто-то тебе подсказал, что читать, что делать, что смотреть, что не смотреть. Ну, не всегда. Да, то есть понятно, что есть периоды просто такие, когда вот хочется вот этого. Ну, в этом и ценность, в народе быть, в семье быть.
Вот, то есть иногда ребенок не знает, что это. Да, или просто, ну, как бы... оказывается, в ситуации, когда он ну, просто не может, не умеет делать правильный выбор. Когда ты не знаешь, какой выбор правильный.
Классно, что это сопоставимо так вот, ну, вот именно ну, с нашей душой, с нашими ну, разными периодами в жизни, что вот ты находишь себя, даже за пасхальным седером, ты находишь себя в разных ролях, так сказать.
Да. А тот, кто не умеет задавать вопрос. А у него ничего, ну как бы, ну маца и маца, ну марор и марор, ну хрен и хрен, ну суп, ну агада, ну история. Да, ну то есть как бы ничего не интересно. То есть вот, знаешь, таких людей, если ему расскажешь и скажешь там, хай, у меня проблема, помоги мне, пожалуйста, то он с другого конца света пролетит, прижжется, поможет, будет что-то решать, но просто сказать там, услышать и спросить что-нибудь, Алекс, как дела? Алекс, нужна помощь? Тебе что-то нужно? Он не умеет. То есть он думает, что все хорошо. Пока ему не скажешь, ясно, беда. Ну, тогда он двигается.
Папа дает пенделя.
Да. Или дает пенделя, или говорит, здесь больше пряник. То есть он говорит, смотри, сынок, какой торт тут есть.
Угу. Да. Да, что здесь, вот посмотри, но это не просто так. Мы народ, у нас ответственность огромная. И да. Этот стол, да, это все не просто так.
Да.
Наверное, это вот та часть меня, может, каждого из нас, когда вот мы спим, кто не умеет задавать вопросы. Вот ты просто спишь, и тебе ну, ничего не интересно. И вдруг тебя... Ты оглянись, ты посмотри, жизнь-то прекрасна. Как помнишь, ты говоришь, там, Всевышний сотворил там чудесных вот этих вот в океане, там, каких-то прозрачных рыб, вот это все. Ну, то есть жизнь удивительно прекрасна. Проснись, посмотри, пасхальный седер. Ты что? Это же здорово.
Ну, я вот думаю, знаешь, иногда я смотрю, вот там у меня какие-то там... Как рождается дельфиненок. Вот. И у меня радость такая детская. Но мне радостно, как дельфиненок рождается. Да? Или какого-нибудь краба, который притворяется ракушкой. Или какого-нибудь богомола, который притворяется веточкой. И думаешь, смотри, как прекрасно показывает кому-то. Ну, богомол, ну, краб, ну, там, что. Да? То есть человеку неинтересно. И у него нет вопросов в жизни. У него все накатано, у него какая-то известная у него сфера. И он, или он просто не понимает всю сложность процесса. Мы сегодня привыкли, например, у нас есть вот, помнишь, мультфильм про Карсона, где Карсон видит девушку, которая поет в телевизоре. И он спрашивает, как она поместилась в эту коробку.
Ну да, это вот тот самый Карлсон, который во всем хочет дойти до самой сути.
Да, который хочет спросить. А вот про Ишуа сказано, и многое хотели его спросить, но боялись. Чего боялись?
Вопрос хороший, но мне кажется, мы чаще всего боимся, что нас посчитают ну тупыми, ну ты что?
Ну, скажут, видишь, я думал, он умный, а он такой вопрос задает. А я-то считал, что на что он здесь с этим учеником делает? Или вот, вот умора. Да, причем может, она есть иногда, знаешь, наоборот, когда вот я езжу куда-то, и люди задают вопросы, чувствуют, что этот вопрос человек готов был задать, чтобы вот сказали все, о, какая умная сестра, какие она вопросы задает.
Mm-hmm. А знаешь, я помню, когда я первый год вышел на работу в школу, и была конференция учителей, и там ну, один учитель встал и говорит, вот мы сегодня много говорили о мотивации, но мотивация — это лишь вершина айсберга, но суть заключается в самомотивации, да, то есть когда человек сам себя мотивирует. То есть ты можешь там, к примеру, побуждать человека и говорить, учи английский там, ну или китайский, или любой язык, это так здорово, все. И вот, ну, ребенок, вот я замечаю, супруга у меня ведет, да, вот уроки. И вот сначала приходят дети, и у них такой восторг. Ух ты, мы сейчас английский будем учить. Ну, они походят там, ну сколько? Ну, год походят, все. А это же долго все учится. Ну, то есть капля по капле, и они не замечают. То есть ты не замечаешь, что у тебя уже такой прогресс. Даже вот когда мы книги читаем, вот религиозные, мне иногда кажется, я топчусь как будто на месте. А потом вдруг вот в беседе я понимаю, что а столько за эти годы уже ну, узнал практичного, вот то, что можно применить, это восхищает. Но вот именно вот здесь я вижу, да, что отец, он мотивирует своего ребенка, да? Тот не умеет задать вопрос, у него внутренней мотивации нет. И ты сам ему открой написано, да, и расскажи. Вот. Но вот как вот перевести этого ребенка на уровень самомотивирования, чтобы он сказал, ух ты, я хочу вот этого. Просто я видел, когда человек движим самомотивацией, я таких людей, ну немного их, вокруг, но они есть. И это такой восторг, потому что этот человек просто, ну, как генерирует энергию просто. Ну, вокруг него даже люди зажигаются.
Но здесь вот как мы, Тора говорит, Писание говорит, вкусите и узнайте, что Господь благ. Да? Вкусите и узнайте. То есть попробуй и узнаешь. И здесь многогранный Всевышний, да? То есть человека надо учить там, где сердце его желает. Вот. То есть есть люди, которые, скажем, ненавидят музыку, потому что их послали в музыкальную школу и долбили этой музыкой, которую они не хотели долбить. То есть надо изначально как бы видеть там где у ребенка действительно, ну, горят глаза. Ну, любовь может быть мотиватором. Помнился почему-то совершенно история про Давида Бен-Гуриона. Давид Бен-Гурион – основатель и первый руководитель государства Израиль. У него была жена Пола, они оба Украина, Украина, Польша оттуда. Да? И вот его жена, пока была жива, кормила его каждое утро творогом со сметаной. Это называлось кучмуч. Ну, кучмуч — это как вот звучит, так и звучит. Да? То есть как куча всего, месиво. И Бен-Гурион все время жаловался, что жена его кормит этим ненавистным кучмучем, треклятым. Вот. Когда она умерла, и как-то к нему пришли журналисты, увидели, что он сидит и ест этот кучмуч. Я сказал, это же был пример, что ты ненавистный. Он говорит, я ем из любви к ней, в память о ней, когда вот тоскую по ней, понимаешь, что так выражала любовь ко мне, вот так его ем. Как тебе такая мотивация?
Интересно. Мне просто это другое напомнило. Моя жена, ну, когда-то у нас с сыном стало кормить на завтрак овсяной кашей. Ну, овсяная каша, я понимаю, что не все ее отнюдь любят, и я ее всегда не любил. Вот, ну, просто вот так принято было. Овсяная каша на завтрак. И вот мы едим год-два, и постоянно вот мы с сыном так, ну, подкалывали, да, сын еще тогда маленький был, но все равно. Ну, вот, конечно, мы полезное зато питание едим. И потом, Алекс, мы возвращаемся к традиции, вот, и, значит, дни Песаха, когда нужно отказываться от овсянки. Ты знаешь, я что понял? Алена нас приучила. Нам трудно стало вот это, ну, 7 дней опресноков без овсяной каши. То есть, ну, вот, да. Ну, как-то, то есть ты привыкаешь, и ты вдруг понимаешь, что а даже легче так, для желудка хорошо, для кишечника хорошо, оказывается, овсяная каша. То есть ты уже, ну все, ты оценил просто это, что, может быть, это не так вкусно кажется, но оказывается, это так полезно, и так, ну, хорошо ты себя чувствуешь, когда есть овсяная каша. И вот мы много лет уже едим овсяную кашу. Вот она мотивация тоже, да, то есть сначала как тебе давали, потом вот ты говоришь здесь из любви мотивация, да, я говорю вот, ну, как когда ты просто, у тебя открываются глаза, так это же здорово. Вот я думаю просто, что этот сын, который не умеет задавать вопросы, да, а ему папа рассказал ради этого, все делал мне Бог, да, и вот сын смотрит на стол, вот сейчас будут разламывать там, ну, уже ее разламывали, уже покалы вина, и вот все, и все равно же здесь вот, здесь разговор важен, то есть не просто, да, обряд провести, а вот, вот как бы вот, оживить вот. Это все, оживить. И сын, когда живое это видит, то есть я вот, я вижу, что человек, когда приходит, да, в религиозное сообщество, ну, ну да, есть энтузиасты, которые остаются, но когда люди видят, что это живо, живого хочется, мертвечины не хочется.
Вот. Не хочется ходить в собрание просто потому, что написано «не покидайте собрание ваше». Так себе мотивация.
Не хочется, и людей не хочется держать, что вот люди порой видно, что мучаются, но вот, ну, ну не лежит у них душа, да, там даже вот к пасхальному седеру, ну не лежит, ну что ты мучаешься? Ну, не да. Мучайся, вот и все, вот так вот. То есть ты осознай, ну тебе надо или нет, то есть вот как мы тоже с сыном как-то говорили по весне прошлой, я говорю, я понимаю, что ну нет, вот ну, мне это надо, нам это надо, мы уже с тобой не сможем по-другому.
Ну да. Но кому не надо, пусть идет. Как написано в самом начале, мы говорили, в самом начале года, каждого, у кого есть нужда, пусть заходит. То есть тебе не надо, ну, не надо, нам не надо.